Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня на библейском портале «Радио Радонеж» мы будем говорить о проповеди Евангелия в молодежной среде. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что церкви как бы бросают вызов, когда задают вопрос, а что вы делаете для работы с молодежью. На самом деле эта работа ведется и ведется достаточно давно. Миссионерская работа, она предполагает создание на приходах благоприятных таких дружественных условий для реализации православной молодежью. Своих творческих устремлений и потребностей, что предусматривает взаимное общение не только в храме, но и вовне богослужебное время. Мы все знаем, что молодежь, она все время находится в неком таком поиске, и несмотря на то, что мы как бы всегда видим молодых людей вместе, на самом деле молодой человек одинок, а в этом мире чаще он испытывает дефицит общения, потому что шумная толпа, она не решает проблему вот личного общения между одним молодым человеком и другим. И, конечно же, мы не ограничиваем работу с молодежью только богослужебными аспектами, которые связаны именно с функционированием храма, но и внебогослужебное время тоже представляет для нас огромный интерес, потому что нельзя загонять молодежь в некое такое гетто. Это будет тонкая разновидность монофизитской ереси, если мы будем ограничивать их деятельность только вот молитвенными практиками и так далее. Молодые люди нуждаются и в неком таком подвижном существовании, поэтому существуют разные формы работы с молодежью не только в стенах храма, но и за пределами храма. Для этого используются детские лагеря, совместные какие-то походы. Очень с энтузиазмом молодежь включается в паломнические поездки. Например, создаются иногда группы содействия немощным прихожанам. И многие другие формы деятельности. Это очень важно, когда мы для работы с молодежью перенаправляем ее энергию на других верующих, прежде всего на пожилых верующих, чтобы, проявляя заботу о них, молодые люди сами бы как-то жизненно утверждались, хотя бы в своих собственных глазах. Для молодого человека очень важно не просто что-то делать, а что-то действительно, нечто такое созидательное, когда он не просто что-то делает, а он видит и результат той деятельности, которую он осуществляет. Вот еще в советское время я помню, что мы на базе одного действующего пионерского лагеря создали православный отряд и осуществляли деятельность. И главная наша работа заключалась в том, что каждое утро мы отправлялись к заброшенному храму. Храм был в честь Иоанна Предтечи. Весь храм был внутри завален мусором, землею. И мы все это упирали. И за смену нам удалось реально расчистить пол храма. И на полу была мозаика. И когда вот это мы сделали, пришли жители этого села, которые никогда не видели этой мозаики. Вот когда мы смотрели на эту мозаику на полу, жители села смотрели на эту мозаику, это было для всех потрясение. А для молодых людей это был ответ на вопрос, а вот для чего мы сюда приехали. То есть очень важно, когда молодой человек включается в какую-то программу, он видит как бы осуществление этой программы, то есть результат тех усилий, которые он затратил. Еще покойный патриарх Алексей II, он особо отмечал, мероприятия подобного рода побуждают молодежь взглянуть на церковь иными глазами, увидеть в ней не строгого судью, а заботливую мать. Одновременно благодаря такой деятельности укрепляются связи со светскими структурами, ответственными за воспитание подрастающего поколения. Общество на деле убеждается в положительном социальном значении церкви. То есть, когда молодежь включается в какие-то деятельные программы по реставрации или помощь пожилым людям, помощь пожилым людям – это некий приоритет, то действительно молодые люди обретают некую такую социальную значимость. А молодой человек, он по природе устроен так, что в свое время ищет для себя вот этой социальной значимости, которая показывает ему, что он может, собственно говоря, существовать и самостоятельно. С другой стороны, для проведения миссии в молодежной среде необходимо иметь в виду и следующее направление деятельности. Конечно, на первом месте это приобщение к литургической жизни и воцерковление молодых людей, недавно пришедших в церковь. То есть в центре любой жизнедеятельности церкви, пусть это работа с военнослужащими или с молодежью, или с пожилыми людьми, всегда должна быть поставлена в центр, именно евхаристическая чаша. Потому что это момент некого такого апогея, поэтому приобщение молодежи к литургической жизни и особенно воцерковление молодых людей, недавно пришедших в церковь, это имеет очень большое значение. А подлинное воцерковление – это как раз прививать людям особый интерес к Евхаристии, чтобы они осознавали вот жизненную необходимость приступать к святым дарам. На пути к святым дарам молодой человек проходит исповедь. Исповедь для молодого человека должна стать тоже некой такой потребностью, чтобы он все время стремился бы к исповеди. И на самом деле молодые люди, если еще в детские времена, в детский период их жизни, для них открывают значение исповеди и причастия, потом, перейдя вот в этот молодежный возраст, они продолжают вот так же интенсивно, серьезно относиться и к исповеди, и к святому причастию. То есть тут интенсивность, она не должна спадать, потому что грехи детей – это одно, а грехи молодого человека, который начинает какие-то эксперименты допускать в своей жизни, это немножко другое. Дети очень светло исповедуются. Однажды ко мне пришел ребенок на исповедь, мальчик, совсем маленький. И я его спрашиваю: какие у тебя грехи? Он говорит: хорошие. Это такая особенность детского восприятия. А молодой человек уже понимает, что грех – это некая драма. Он начинает распознавать трагизм каждого собственного падения. И когда он начинает воспринимать собственное падение как некое кораблекрушение в вере, этот термин, этот образ использует апостол Павел, кораблекрушение в вере, то это значит, что он серьезно относится к своему внутреннему состоянию. Поэтому при общении к литургической жизни молодежи может осуществляться по разным направлениям. Например, можно создать молодежную евхаристическую группу, чтобы они совместно вычитывали молитвы к святому причастию. Или чтобы они читали молитвы перед причастием для людей, например, слабовидящих, которые сами не могут этого делать. И такое их включение в евхаристическую жизнь прихода будет более чем оправдано. Но для проведения миссий в молодежной среде необходимо также осуществлять просветительскую деятельность, направленную на формирование правильного представления о иерархии христианских ценностей. Что это значит? Они должны знать, что в жизни стоит на первом месте, что на втором, что на третьем, что на четвертом и так далее. Необходимо создавать некую базу современной научно-богословской методологической системы, как разворачивать эту просветительскую деятельность в молодежной среде, целью которой вот действительно, чтобы выстраивалась правильная иерархия ценностей. Вот молодым людям очень важно объяснять, что когда они готовятся к исповеди, очень важно, чтобы они обращали внимание не на ту сторону своей жизни, которая, в общем-то, всеми считается греховная. Такую ошибку совершают и взрослые люди. Когда они готовятся к исповеди, они начинают копаться в своих каких-то вот грехах. Это, конечно, надо делать, но не в первую очередь. В первую очередь молодые люди должны обратить внимание на ту часть своей жизни, за которой они уверены, что тут все в порядке. Это, собственно, религиозная жизнь. И осуществить ревизию собственных религиозных практик и религиозного вероубеждения. Почему это важно? Я уже неоднократно касался этого вопроса. Давайте вспомним. Вот один человек прочитал послание к римлянам. Его жизнь изменилась так, что он стал величайшим христианским святым. Это блаженный Августин. Об этом он рассказывает в своей исповеди, что однажды, находясь в саду, он услышал голос там соседского ребенка, который пел «Бери книгу и читай». И он пришел в свой дом, и там мать его, блаженная Моника, она оставила открытое послание апостола Павла к римлянам. И он прочитал, и вся его жизнь изменилась. Или, например, Мария Египетская, которая один раз поисповедовалась, причастилась, ей хватило, в общем-то, на 40 лет. Или молитва благоразумного разбойника, который только попросил Христа: «Помяни меня, когда придешь во царствие Твое», и он сподобился рая. И резонно возникает вопрос, а может быть, мы не так читаем Писание, как блаженный Августин? Может быть, мы не так каемся, причащаемся, как, например, Мария Египетская? Может быть, мы совсем не так молимся, как благоразумный разбойник? И вот молодежь должна осуществлять ревизию не только той части своей жизни, за которой они, в общем-то, уверены, что да, тут, конечно, грехи, проблемы, но они должны осуществлять ревизию той части за своей жизни, о которой они думают, что тут все нормально. Там молитва, чтение Писания. Это все очень фрагментно происходит в жизни современных людей. Но без ревизий, скажем так, добрых дел мы не можем понять генезис происхождения злых греховных дел в нашей жизни. И вот на такие вещи, конечно, надо обращать внимание нашей молодежи, чтобы они выстроили правильную некую такую шкалу иерархии христианских ценностей, вот на что прежде всего мы обращаем внимание. И святые отцы учат, что мы живем так, как верим, и верим так, как живем. Поэтому, если человек реально недоволен своей жизнью, ему надо как раз и обратить внимание на свои вероубеждения, выправить их как-то, ревизию осуществить собственных вероубеждений. Иначе непонятно, а почему так все получается? Ведь Христос сказал: познай истину, истина сделает тебя свободным. А постигая веру, человек почему-то не всегда становится свободным от власти греха. Значит, может быть, процесс постижения немножко надломлен. Очень важный аспект для проведения миссии в молодежной среде – привлечение молодежи к христианскому служению. Это трудовая помощь храмам и монастырям. Работа в детских лагерях. Помощь ветеранам, немощным людям. И даже переписка с заключенными. Вот на этом поприще молодые люди могут реализовать свои таланты. А главное, вот их неуемная энергия. Молодым людям буквально свойственно все время задаваться вопросом, а что бы еще сделать, что бы еще сделать. У меня вот племянник был, Алексей, к сожалению, он очень рано умер. И он все время говорил, еще будучи подростком, что бы такое сделать, что бы такое сделать, я чего-то хочу. Поэтому очень важно задействовать молодых людей, юношей и девушек в каких-то программах, трудовая помощь храмам, монастырям, работа в детских лагерях, помощь ветеранам, немощным людям, переписка с заключенными и другие направления. Также важно осуществлять создание открытой христианской социокультурной молодежной среды. Вот это очень важное такое направление. То есть молодой человек сам в процессе воцерковления, он может воцерковлять своих сверстников. И важным представляется организация специализированной помощи молодым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, или различные виды зависимости. И здесь молодые люди могут включаться в такую программу. Это может быть там телефонная служба доверия, какие-то личные беседы. И это, конечно же, интернет-форумы, когда молодые люди организуют обратную связь для желающих задавать нам вопросы. Возможность задать вопрос катехизатору или священнику, консультации православного психолога, программы по реабилитации пострадавших от алкогольной и наркотической зависимости. А также они могут помогать бывшим сектантам, своим сверстникам. И не обязательно своим сверстникам. Конечно, я бы рекомендовал в работе с наркозависимыми отдавать предпочтение молодым людям, которые преодолели в себе эту проблему. И когда речь идет о работе с алкоголезависимыми, тоже очень важно задействовать молодых людей, которые сталкивались с такой проблемой, но смогли ее в себе преодолеть. Потому что когда реабилитации людей с такими зависимостями, как алкогольная, наркотическая зависимость, занимаются люди, которые вообще не в курсе, они не преодолевали это в своей жизни, это пустая трата времени, у них результата не будет, скорее всего. А когда человек реально как бы озвучивает свой собственный опыт, потому что любой алкоголезависимый, там, наркозависимый, он очень может так себя вести, немножко неадекватно с нашей точки зрения. Он может сказать: вы меня не понимаете. Я был свидетель того случая, когда один бывший наркоман, он очень так резко ответил: как это я тебя не понимаю? И он говорит: я столько-то лет был на героине, но силой побеждающего Иисуса Христа я смог это все преодолеть. Для проведения миссии в молодежной среде также необходимо иметь в виду продуманное использование в миссионерской деятельности, которая направлена на молодежь, именно современных форм творчества. Имеется в виду музыкального, литературного, художественно-изобразительного и тому подобного. Потому что для многих молодых людей это та форма досуга, которая им понятна. Она распознаваема для них. И когда для них проводятся какие-то там концерты, какие-то мероприятия, то таким образом правильно подбирается ключик к их сердцам. И на это, конечно, надо обращать внимание. Особенно важно, когда мы имеем какого-то музыканта, достаточно известного, но который может не только исполнять свои какие-то произведения, но и высказать свои христианские вероубеждения при этом. Свидетельство такого человека, оно очень авторитетно будет в молодежной среде. Как и свидетельство, например, спортсмена о том, что он добился многих успехов, и в том числе благодаря своей вере, то есть своим вероубеждениям. Тем более, что в спорте присутствует элемент аскетизма. Спортсмен современный все время должен себя в чем-то ограничивать, в чем-то себя сдерживать. Конечно, при выборе наиболее эффективных приемов работы с молодежными группами совершенно необходимо учитывать их социальную направленность. Надо учитывать, скажем так, образовательный уровень этих людей с точки зрения, вот, знакомы ли они с основами веры или нет. Какова у них вообще способность воспринимать то, что им преподается православными наставниками. Потому что если они сидят, кивают головой во время каких-то духовных бесед, это еще не значит, что они все это понимают. Поэтому очень важно творчески подходить к существованию разнообразных методов духовного просвещения. И существует некая такая, уже теперь существует некая такая типологизация молодежных групп. И мы об этом сейчас поговорим более подробно, потому что мы должны представлять, с какой молодежью мы работаем. Первое. Прежде всего, это воцерковленная молодежь. Почему они на первом месте? А потому что они уже в храме. Воцерковленные молодые люди. Мы не можем их игнорировать. Наша задача утвердить их в том выборе, который они осуществили. Как я часто объясняю, дети очень охотно ходят в храм, участвуют в каких-то религиозных программах, а вот с молодежью намного сложнее. В подавляющей части молодые люди, они покидают в момент перехода из детства в юность, в молодость, покидают наши приходы. Но есть молодежь, которая остается с нами. Это те, которые как-то были задействованы в церковном богослужении. Это мальчики-алтарники, там, чтецы, девочки-певчие, там, скауты какие-нибудь на приходе. Вот эти с нами остаются. И это для нас урок, что молодежь не может быть просто вот наблюдателями неких процессов. Воцерковленная молодежь для нас должна представлять особый интерес. Каждого такого молодого человека надо расспрашивать, а почему он остался с нами? Почему он не ушел? Поэтому наличие воцерковленной молодежи, которые не покидают храм, это залог того, что и другие молодые люди могут тоже состояться на нашем приходе. Я вот уже рассказывал как-то, что когда я учился в семинарии, я делал опросы, кто чем занимался до поступления в семинарию. Почти все молодые люди это были или чтецы, или алтарники, или певчие. Если говорить о воцерковленной молодежи, то очевидно, что для этой группы необходимо использовать разные формы участия именно в храмовом, общественно значимом служении, чтобы устранять вот этот барьер, эту дистанцию в сознании молодых людей, я имею в виду дистанцию между священниками и мирянами. Когда последние миряне боятся иногда проявлять инициативу на приходе. Нужно буквально способствовать появлению и реализации молодежных инициатив, побуждать церковную молодежь к проявлению личной активности. Для того, чтобы это осуществить, надо, чтобы во главе приходской жизни, приходской, если говорить о храмовой жизни, у нас в центре чаша святого причастия. А когда мы говорим о аспекте социального служения на приходе, приходская жизнь, в центре ее должен стоять все-таки не священник. Священник – это служебная единица, как Христос говорил. Я пришел не для того, чтобы мне послужили, а чтобы я послужил. Поэтому в центре нашей приходской жизни должен быть мирянин. И нам, священникам, надо избавляться от клерикальных каких-то предрассудков. Вообще священник – это человек для других людей. И прежде всего это первый друг и первый помощник мирянина, любого мирянина. Потому что если пастырь будет пасти самого себя, какой же он пастырь? Поэтому мы должны в себе изживать вот такой напыщенный клерикализм. Кстати, именно из-за личностного клерикализма люди позволяют себе делать то, что даже мирские себе иногда не позволяют. Потому что священнослужитель, который поставляет себя в центр приходской жизни, это проблема и для него самого, прежде всего. А когда он чувствует себя частью прихода и в центре жизни именно мирянин, в центре жизни храма, в духовном смысле это святое причастие, Христос в своем богочеловечестве, вот тогда все на своих местах. И для воцерковленной молодежи как раз очень важно чувствовать открытость священника, не зашоренность его клерикальную, не отгороженность. И следующая группа после воцерковленной молодежи — это те, которые недавно пришли к православной вере. Они мало что еще понимают в этой вере. То, что мы называем неофиты. Неофиты – это те, которые недавно пришли к нам. Неофиты имеют преимущество перед нами. Но неофитизм является образом неопытности. Есть ошибки, которые совершают именно неофиты. Какое преимущество неофитов перед нами, которые там с детства верующие? Неофит переживает состояние первой любви. Первой любви. Его обращенность ко Христу, встреча с Христом в исповеди, в таинстве исповеди, потом встреча с Христом в таинстве Евхаристии, в святых дарах. Вот новизна вот этих ощущений. И в Библии говорится, что Господь имеет против нас то, что мы оставили первую любовь. Первую любовь. Но есть проблемы неофитизма. Неофита иногда привносит в церковь дух нетерпимости. Вот вспомните любого православного христианина, который нетерпимо относится там, к людям других вер, там, к соседнему приходу там, или к соседнему монастырю. Это, как правило, неофит. Придя в церковь, он притащил вот это мирское чувство конкуренции, несогласия с оппонентами, притащил в наш мир. Это как раз те самые люди, многие из них с какой-то болезненной настойчивостью, там, цитируют каноны какие-то там, и начинают всех учить, всех осуждать и так далее. Они себя чувствуют спасителями церкви, не понимая того, что в церкви надо спасаться, а не спасать церковь. Спаситель церкви – это Христос. Они учат священника, там, требуют от него этого, 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 не понимая того, что от священника можно ждать только одного – Христа. И прежде всего Христа в святых дарах. А сейчас священнику навязывают роль там, от диссидента там, до какого-то социального реформатора и так далее, и так далее. Но священник – это тот, который являет Христа. И прежде всего через таинство церкви. И хотя у мирян больше есть прав приступать к таинствам церкви, чем у нас, священников, совершать эти таинства, это очевидно, но благодать действует и через недостойных священников, слабых священников. Неофиты не разбираются в таких вещах. Их агрессивное отношение там к другой какой-нибудь религиозной группе – это вот молодежный опыт разных таких бандитских группировок, когда вот одна непримиримо воюет с другой. Или вот в советское время были молодые люди, которые приходили в церковь, они привносили дух вот такого постсоветского восприятия, несогласия ни с каким диссидентством, ни с каким инакомыслием. но это дух мира. Поэтому неофиту надо помогать обрести некую такую духовную устойчивость, распознать свое состояние, его преимущества, его опасности. Особенно, если речь идет о молодом неофите, который вот он пришел в церковь. После воцерковленной молодежи, после неофитов, идет невоцерковленная молодежь. Чем она отличается от неофитов? Речь идет о тех, которые в целом, они неплохо относятся к православию. Они неплохо относятся к православию. Вот по опросам, которые недавно были приведены, как раз в одной из последних газет «Радио Радонеж» об этом говорится, только 37% молодых людей от 18 там, до 20 с чем-то назвали себя неверующими, атеистами. Получается, что подавляющая часть российской молодежи – это все-таки верующие люди. И вот невоцерковленная молодежь, которая, в общем-то, доброжелательно относится к религии, к религиозному чувству, они переживают его в некотором смысле в своей жизни – очень важно при работе с этой группой привлекать их к разным формам досуговой деятельности, которая была бы спряжена с неким творчеством. Ну, понятно, то, что не противоречит православной духовности. Такого молодого человека можно записать, например, в библиотеку и руководить его чтением. Например, можете ему сказать, вот начни с этой книги, а потом ты придешь, мы ее с тобой обсудим, и после этого я подскажу, что тебе надо читать. И так же поступим и в следующем случае. Очень важно, чтобы молодой человек не замыкал свою жизнь только на богослужебном, суточном, там, седмичном круге, потому что таким образом воцерковляется как бы его молитвенная часть жизни, а как он себя ведет на улице, мы не знаем. Какой у него досуг, как он отдыхает. Надо воцерковлять все аспекты жизни человека, потому что православие – это не только о том, как молиться, это и о том, как жить в миру. Потому что православие, прежде всего, образ жизни. Это как человек проводит день от начала до конца, как он проводит седмицу от начала до конца. И следующая группа, которая выделяется специалистами по миссионерскому служению в церкви, это молодые люди, которые выбрали для себя другие христианские конфессии или иные традиционные религии, но при этом у них сохраняется такое, ну, нормальное отношение к православию. Кто-то может возразить, а как у человека, который там ушел в другую религию или там в другую христианскую конфессию, может сохраняться нормальное отношение к православию. Дело в том, что в других религиях, в других христианских конфессиях к нам, православным, относятся значительно лучше, чем мы относимся к ним. Во многих евангельских конфессиях они прямо говорят, что спасение возможно в православии, когда человек устанавливает личные отношения с Христом. Те же рим-католики признают все таинства православной церкви, и у них в катехизисе прописано, что это спасительный путь, путь восточно-христианской традиции. И есть другие религии, которые тоже очень уважительно относятся к православию. Собственно говоря, агрессию изнутри православия по отношению к неправославным проявляют неофиты, это не лицо церкви. Это, скорее всего, карикатура на церковь. И вот, когда мы говорим о молодежи, которая оказалась в других христианских конфессиях, группах, и они невраждебно относятся к нам, а таких у них большинство, вот с ними можно наладить диалог. с ними можно и нужно наладить диалог. И очень важно, когда для них создаются какие-то программы образовательные, которые имеют просветительскую направленность. Может быть, немножко как бы программы, отстраненные от остроты момента, когда православный встречается с неправославным. Ну, например, там семинары по вопросам экологии или как вот сообща противодействовать наркозависимости, игровой зависимости и так далее. Как правило, молодые люди, россияне, охотно воспринимают вот такое предложение со стороны православных поучаствовать в разных таких программах, и они не замыкаются на себя. Такое сектантское замыкание на самих себя, оно вообще свойственно вот нашим неофитам, а не тем, которые там в других каких-то группах. Конечно, есть такие секты, где и крышу может снести у человека, но, слава богу, таких немного. И пятая позиция, которая предлагается для описания разных групп молодежи, с которой надо работать, которая предлагается в православной миссиологии, это невоцерковленная молодежь, которая равнодушно относится не только к православию, но к любой религиозной жизни в целом. И надо сказать, что это такая наиболее многочисленная группа. Такие индифферентные люди. Да, они как раз могут сказать, что они верят в Бога, вот в какого-то Бога. Но при этом они не всегда отождествляют этого Бога с православием. Это некий рок, который как бы висит над их судьбами. У них такие неопределенные представления о неком Боге. И для того, чтобы был результат, когда мы работаем с этой группой, мы должны, прежде всего, ломать в сознании этих людей вот эти ошибочные, неправильные стереотипы восприятия церкви, духовной жизни и создавать новые представления. И вот новые представления, они помогут им созидать духовное начало в себе. Самый лучший способ сломать какие-то стереотипы, например, по поводу священства церкви, это когда священник приходит в гости к людям, которым он хочет помочь. Вы всегда можете договориться с родителями таких детей, таких молодых людей. Вы просто приходите по месту жительства, общаетесь. В таком случае священник ломает целый ряд стереотипов. Целый ряд стереотипов. Он перестает быть недоступным, который замкнут сам на себя, такой гедонист, как вещь сама в себе и сама для себя. Вот такая искренность, она будет оценена. Также другие православные молодые люди, они могут посещать таких людей, общаться с ними, чтобы выстраивать такие доверительные, правильные отношения человеческие. И при соблюдении вот таких нормальных условий для диалога мы можем поменять как бы вектор восприятия этим человеком православия и сломать вот эти ложные стереотипы, предубеждения, даже суеверия, которые могут присутствовать по поводу церкви, служителей церкви и вообще верующих людей. Надо прямо сказать, что то, что мы называем моментом обращения в веру, это никогда не происходит на, рациональном уровне. Это всегда происходит на эмоциональном уровне. но совершенно необходимо создать и некую такую именно теоретическую платформу, именно рациональную, такую логически выверенную, для того, чтобы в момент эмоционального всплеска человек без зазрения совести смог бы перейти к нам. Но обращение всегда происходит именно на эмоциональном уровне. Об этом писал отец Павел Флоренский, что православие, оно не доказуется, а оно показуется. Показуется. И явить человеку лик православия, показать, что значит православие как образ жизни, особенно для молодого человека, это открыть перед ним как бы некий новый космос, новую вселенную. А так как молодости свойственно вот, искать какие-то новые горизонты для себя, молодой человек может с радостью шагнуть в это новое измерение жизни в Боге и с Богом. А когда он сделает этот шаг, далее он будет уже опытно убеждаться в том, что это его решение, возможно, слишком эмоциональное, слишком спонтанное, но оно, в общем-то, было оправдано, оно было правильное. Здесь еще есть такой вопрос, на который мы тоже должны ответить. Есть как бы православие, каким мы хотим его видеть, и чаще мы об этом православии свидетельствуем людям, приглашая их в церковь, и православие такое, какое оно есть, вот наша такая жизнь. И возникает вопрос, если мы нарисуем такой вот град-китиш перед созданием какого-то человека невоцерковленного, потом он придет к нам, примет крещение там, или поисповедуется, и потом он увидит, что то, что ему предлагали, и то, что он обнаружит, это не совсем одно и то же. И вот чтобы этого не произошло, потому что это может кончиться разочарованием, вот в момент, и в момент предоглашения, и в момент оглашения очень важно открыто, смело обсуждать те или иные проблемы. Реальные проблемы внутренней церковной жизни, особенно если они на слуху у многих людей. Если они на слуху у многих людей. И не надо бояться говорить об этих проблемах, особенно с молодыми людьми. Не надо пытаться весь этот мусор заметать под дорогостоящий ковер, потому что это все это очень может плохо кончиться. И в этом смысле христианин – это человек, который говорит на разные темы с людьми. И если у нас не хватает смелости, а кто-то другой это себе позволяет, то не надо срываться на этом другом. Может быть, он таким образом хочет заставить нас самих думать о том, что та реальная ситуация, которую мы проживаем, она уж не такая и идеальная. И вот в связи с этим давайте вот посмотрим, как начинается первое послание Коринфянам апостола Павла. Здесь Павел пишет, 1 глава, 2 стих. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте». Он обращается к ним как к призванным святым, но в самом этом послании он пишет: «У вас есть блудодеяние, которого нету даже в миру, когда некто вместо жены имеет жену отца своего, то есть мачеху, а вы вместо того, чтобы покаяться, возгордились». И в то же время, когда он оканчивает это послание, он опять обращается к ним, как к тем, которые действительно принадлежат к Церкви Божией. Он восклицает: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Вот как решить это, казалось бы, такое внешнее противоречие? Никакого противоречия нет. Святость Церкви обусловлена святостью Христа. Как я часто объясняю, луна не является источником света. Она отражает свет солнца в той мере, в какой свет солнца падает на нее. Поэтому мы имеем разные фазы луны. И бывает иногда полное лунное затмение. Поэтому не надо слишком идеализировать нас самих, христиан. Мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа. Особенно, когда мы пытаемся молодым людям явить значимость Церкви Божией в этом мире. А молодые люди, они очень чуткие к неискренности. Они очень чуткие на любое лицемерие. Они всегда почувствуют это, потому что это особенность этого возраста в жизни человека. Поэтому миссионер, который работает в молодежной среде, тем более, если он сам молодой человек, он должен отлично очень понимать, какие есть запросы от молодых людей к нам, верующим христианам, какие претензии могут быть, и даже какие обвинения нам предъявляют люди, бросают в наш адрес, для того, чтобы нам все-таки выстроить правильную стратегию общения с этими людьми. Когда речь заходит о грехах отдельных членов церкви, мы говорим о том, что Библия не идеализирует христиан. Апостол Павел, послание к римлянам, пишет: все согрешили, все лишены правды Божией, нету праведного ни одного. И если Писание нас не идеализирует, но в то же время называет святыми, имеется в виду Христос, который является источником нашего освящения. И не бойтесь собственными детьми разговаривать на сложные темы. Молодежь прежде всего получает воспитание, как и дети, в семье. Поэтому если с уст молодого человека срывается какое-то обвинение в адрес церкви, мы должны подготовиться, может быть, если вы не знаете сразу, как ответить на тот или иной вопрос, и спокойно обсудить ту или иную тему, чтобы разобраться вместе с вашим сыном, там, внуком, правнуком, что его волнует и какие ответы имеет сама христианская традиция на те смущения, которые испытывает новое поколение, входящее в этот мир, в эту жизнь. И эти проблемы, они как-то связаны с миром христианства. Многие слова, которые говорил Христос, они шокировали даже людей слишком опытных. Например, однажды Христос сказал, что первые в Царстве Божьем идут блудницы, мытари и грешники. И, может быть, когда претензии со стороны молодых людей к церкви очень так нарастают, как некий снежный ком, а может быть, прочитать эти слова, и потом сесть вместе и обсудить эти слова Христа. Почему он так сказал? Потому что у таких людей, как мытари, блудницы и грешники, не было иллюзий относительно себя самих. И мы, христиане, не должны испытывать этих иллюзий. Потому что о человеческой праведности в Библии говорится, что ваша праведность как запачканная одежда. Как у меня был очень интересный разговор с одним огорянином, мусульманином, И я спросил его, обязан ли там вот, мусульманин исполнять все законы там, шариата, жить по предписаниям Корана. И он сказал, да, обязан, это совершенно необходимо. И я спросил его, а вы это делаете? Он очень смутился и сказал, что у него не очень получается, но тут же переспросил меня, а христиане исполняют Евангелие? Тогда ему сказал, вот на тот случай, когда у человека не получается исполнять того, что Бог от него хочет, и существует христианство. Ибо Христос и пришел в этот мир спасать не праведных, а грешных. А апостол Павел прямо пишет в послании к римлянам, что Христос умер за нечестивых, и вообще едва ли кто-то умрет за праведника. А зачем за праведника умирать? Во-первых, потому что никаких праведников нету. Все согрешили, все лишены правды Божией. Нету праведного ни одного. И показать вот это отличие христианства в этом вопросе, вот, человеческая праведность, праведность Бога и так далее, от других религий, это поможет человеку реально разобраться. А если мы будем все время откладывать эти рассуждения по поводу сложных вопросов, там, на завтра, на послезавтра, а они будут копиться и копиться в душе человека, а потом могут привести его к некому кризису. Итак, друзья, мы сегодня обсудили тему проповеди Евангелия в молодежной среде. Я раскрыл некоторые направления, которые уже существуют в рамках православия по поводу подобного служения. И когда у вас будут возникать какие-то вопросы к церкви, что же делать с нашими молодыми людьми, обращайте внимание на то, что церковь занимается этим вопросом. Если говорить о возрастной градации, младенчество – это момент, как будто, когда человек рождается. И то, что мы называем детство, это вот до 5 до 7 лет. Отрочество от 5-7 до 12-14. Юность от 12-14 до 16-18 лет. Молодость это от 16 18 и выше, как правило, молодые люди, это до 20-24 лет. И вот каждый из этих возрастов нуждается в собственном подходе. Будем об этом помнить и не забывать. До встречи.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –